эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня пятница, 25 февраля. Слушайте нашей программе. Парламент Грузии обсуждает реорганизацию Министерства окружающей среды и природных ресурсов. У реорганизации есть противники.
Мы должны провалить этот законопроект. Призываю, задумайтесь, что мы получим.
Гость «Эхо Кавказа», бывший глава миссии ОБСЕ и ООН в Абхазии и Южной Осетии Дитер Боден.
Первый шаг должен быть признание своих собственных ошибок. И мы знаем, что это, конечно, непростое дело.
Депутат Государственной Думы России о причинах северокавказской дестабилизации.
Люди безработные, 90% людей безработные.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в столице Ливии полиция открыла огонь по демонстрантам. В ряде городов Ирака тысячи людей участвуют в акции «День гнева». Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. В столице Ливии Триполи полиция открыла огонь по демонстрантам, которые после пятничной молитвы устремились в центр города. Очевидцы сообщают минимум о 4 погибших. Главное требование протестующих – отставка многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В знак солидарности с демонстрантами в Триполи десятки тысяч людей вышли на улицы городов на востоке Ливии, которые уже контролируют повстанцы. В знак протеста против режима Каддафи представители Ливии при ООН и ЮНЕСКО, а также ливийский посол во Франции заявили, что отныне представляют только интересы народа своей страны. Франция и Великобритания подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против властей Ливии. Как сообщают источники в дипломатических кругах, речь идет об эмбарго на поставки Ливии вооружений, запрете на поездки за рубеж для ливийского лидера Муаммара Каддафи и его окружения, замораживание их заграничных банковских авуаров, а также о передаче дела о репрессиях против гражданского населения в Ливии в Международный уголовный суд. Стало известно, что постоянные члены Совета, обладающие правом вето, России и Китай, пока не готовы поддержать такую резолюцию. Сообщается также, что аналогичные санкции уже согласовали и примут в ближайшие дни страны Евросоюза. Сегодня в Нью-Йорке пройдет закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии. В ряде городов Ирака тысячи людей участвуют в акции «День гнева» с требованием положить конец коррупции и улучшить работу коммунальных служб. По меньшей мере 5 демонстрантов погибли и десятки ранены в столкновениях с полицией при попытке штурмовать административное здание. В городе Кербела, в 90 километрах к югу от Багдада, в ходе столкновения полиции были задержаны около 200 человек, в том числе несколько журналистов. На центральной площади Багдада собрались тысячи людей. Силы безопасности оцепили соседние улицы, однако акция проходит мирно. Социальные выступления организованы в основном через интернет. Десятки тысяч людей сегодня вышли на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. В йеменской столице Сане и крупнейшем городе юга страны Адене демонстранты требуют отставки многолетнего президента Али Абдуллы Салеха. Жертвами столкновения в Йемене уже стали 15 человек. В Тунисе протестующие требуют отставки временного правительства премьер-министра Мохаммеда Гнуши. В столице Бахрейна Манаме, где антиправительственные выступления продолжаются 12-й день, сегодня демонстранты вспоминают 7 погибших в столкновениях. В иорданской столице Амане сторонники оппозиции призвали власти увеличить роль простого народа в большой политике, а также выразили протест против применения властями силы против манифестантов. В четверг в Алжире официально отменен режим чрезвычайного положения. Этого давно добивалась оппозиционная сила страны. На фоне волнений в арабских странах алжирская оппозиция выходила на улицы столицы, но эти выступления были подавлены полицией. Отмена чрезвычайного положения, введенного в Алжире в феврале 1992 года, не затрагивает запрета на проведение демонстраций в главном городе страны. Оппозиция называет это решение тактическим ходом властей, рассчитанным на внимание Запада.
Эхо Кавказа. Новости.
Польский парламент 25 февраля принял резолюцию по Белоруссии. Документ был согласован со всеми фракциями парламента, поэтому был принят без голосования. Передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Спикер Сейма Макжегош Схитына обратился к белорусам со словами солидарности. Мы хотим официально осудить насилие и политические репрессии режима Александра Лукашенко и одновременно поддержать все гражданские инициативы в Белоруссии. Мы помним, что именно солидарность привела нас в Европу. В свою очередь, представитель белорусской оппозиции, первый руководитель независимой Белоруссии, профессор Станислав Шушкевич, благодарил польский парламент и весь народ за поддержку. Для нас самое главное, чтобы люди, которые сидят теперь в Белоруссии в тюрьмах, чувствовали поддержку Европы и чтобы их освободили. Это моя основная просьба к польскому парламенту. В резолюции депутаты решительно осудили использование режимом Александра Лукашенко насилия и репрессий по отношению к собственному обществу и фальсификацию результатов декабрьских президентских выборов. Сейм высказался за дипломатическую блокаду представителей официального Минска при одновременном упрощении простым белорусам доступа к ресурсам и возможностям, которые дает Европейский Союз. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Германии проходит общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта, рассказывает Александр Хавронин.
Похожая предупредительная забастовка прошла во вторник, 22 февраля, говорит Клаус Визельский, председатель Федерального профсоюза машинистов железнодорожного транспорта ГДЛ. Мы вновь начали бастовать, потому что со стороны работодателей не заметили никакого движения в нашу сторону, никаких конкретных предложений. Поэтому мы вынуждены усилить давление. Мы хотим добиться того, чтобы уже сейчас выполнялись условия по социальной защите машинистов и была введена для них единая структура заработной платы. Из-за забастовки серьезные сбои в движении поездов отмечены во многих федеральных землях страны – Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Саксонии, Саксонии-Анхальте, Тюрингии, Бранденбурге. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня парламент Грузии принял в первом чтении пакет поправок о реорганизации Министерства окружающей среды и природных ресурсов. Инициатива президента Михаила Саакашвили, детально озвученная премьер-министром Грузии, вызвала волну возмущения со стороны экспертов и неправительственных организаций. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
74 за и 3 против. Так распределились сегодня голоса при принятии пакета законодательных поправок, касающихся реорганизации Министерства окружающей среды и природных ресурсов. Голосованию предшествовали закрытые консультации парламентского большинства и правительства. После консультаций уже на пленарной сессии правительственный секретарь в парламенте Гия Хурошвили огласил окончательный пакет поправок. По словам Хурошвили, в правительстве Грузии появятся два новых министерства окружающей среды и Министерства энергетики и природных ресурсов, что означает размежевание двух главных функций реорганизуемого ведомства. Министерство окружающей среды останутся природоохранной функцией, а
Министерство энергетики и природных ресурсов передадут все те функции, которые связаны с управлением природными ресурсами. Будет также создано Агентство природных ресурсов как юридический субъект публичного права. Министерство сельского хозяйства от Министерства окружающей среды будут переданы вопросы, связанные с пестицидами и агрохимикатами. Берегоукрепительные работы будут переданы Министерству регионального развития и инфраструктуры.
Также некоторые функции будут переданы публичному реестру. Впрочем, это лишь часть тех поправок, которые будут внесены в 50 законов. Важно отметить тот факт, что агентство охраняемых территорий по-прежнему будет контролироваться Министерством окружающей среды. Хотя в первоначальной версии реорганизации это ведомство намеревались передать Министерству экономики, что вызвало резкую критику со стороны экспертов. В свою очередь, позиция парламентского меньшинства относительно поправок осталась неизменной. Депутаты все так же ставят под вопрос целесообразность реорганизации. Одним из наиболее критичных было выступление Дженды Багатурия. Обратившись к депутатам парламента, Багатурия заявил.
Господа, не обязательно поддерживать все, что вносит на рассмотрение правительство.
Мы должны провалить этот законопроект. Призываю, задумайтесь, что мы получим. Это пример того, как одна область становится жертвой политической интриги, которая впоследствии может разрушить государство.
Изменения были приняты без консультации с экспертами в области охраны природы. Правительство не консультировалось даже с сотрудниками соответствующего министерства, уверяет представитель неправительственной организации «Зеленая альтернатива» Иракли Мачарашвили. По его мнению, цель правительства – создать менее коррумпированную систему, такими поправками достигнута не будет. Одной из основных ошибок называют создание нового монстра – Министерства энергетики и природных ресурсов.
Когда одно и то же министерство продает лицензии, устанавливает квоты для этой лицензии, она и сама же проверяет, как лицензианты исполняют свои обязательства, то это сама собой конфликтная ситуация. И главное, что никто не знает в правительстве, что подразумевает собой управление лесами. Лес – это не только так энергетический или топливный ресурс, да, это живая экосистема, которая требует управления. И объединить управление лесами с управлением нефти и газа – это просто абсурд.
Говорит Иракли Мачарашвили. Эксперт предсказывает, что из-за этих пагубных поправок у Грузии возникнут проблемы с международными организациями. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в отставку подал вице-премьер правительства самопроглашенной Республики Абхазия Даур Тарба. Он сообщил об этом информационному агентству «Абсны Пресс». По словам Тарба, он ушел по собственному желанию. Даур Тарба возглавляет партию «Единая Абхазия». В правительстве он курировал вопросы развития абхазского языка, науки, экономики, курортов и туризма, транспорта, связи, экологии, репатриации, работы местных органов государственного управления по курируемым вопросам. Также вице-премьер Тарба координировал работу Минэкономики, Госкомитета по репатриации, Фонда репатриации Абхазии, Госкомитета по курортам и туризму, Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации, Госкомитета по экологии и природопользованию, Дорожного фонда, Государственного экологического фонда и Государственного фонда развития абхазского языка. Об этом сообщает информационное агентство «Абсны Пресс». У нас на линии прямого эфира из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Я хочу вам адресовать несколько вопросов по поводу отставки Даура Тарба. Вот я около минуты перечислял все те сферы его деятельности, которые он курировал. На самом деле это влиятельная фигура в Абхазии.
Ну, с недавних пор Даур Тарба действительно влиятельная фигура. Он возглавляет самую крупную политическую организацию по президентскую единую Абхазию, которая по своим масштабам, по количеству членов, если верить официальной статистике, то в эту партию входит почти 10% населения граждан Абхазии. То есть фигура достаточно влиятельная, но молодая, амбициозная. И я думаю, вот нынешняя его отставка – это прежде всего конфликт интересов внутри самой власти. На носу президентские выборы 2014 года, хотя до них там 3 года, но уже идет активно подготовка к этому мероприятию. Я думаю, вот нынешняя отставка, она так или иначе с этим связана.
Инал, а если более детально, так все-таки Даур Тарба и предстоящие выборы, какую позицию он может занимать?
Я думаю, сейчас ситуация такова, что как бы президентское кресло примеривает вот последние там 2 года, 1.5 года. Понятно, что президент Багапш, это для президента Багапш это последний срок. И сейчас в самой власти президентское кресло примеривает к 2 таким тяжеловесам, которые есть в этой власти. Это вице-президент Александр Анквабы и премьер-министр Сергей Шамба. Но я думаю, как бы вот Даур Тарба, это как бы человек из той категории, которую подталкивает как бы новая волна политика внутри самой власти, которая как бы уже устала от тяжеловесов. Возможно, как бы вот нынешняя отставка, это возможность сыграть свою игру. Может быть, это будет игра Даура Тарба, может быть, это будет игра другой какой-то фигуры из Единой Абхазии, но так или иначе, как бы я не думаю, что это вот такое просто отставка отчаяния и так далее. Это, как бы, я думаю, очень продуманный шаг со стороны отставника.
Да, по всей видимости, судя по сегодняшнему событию, выборы в Абхазии могут еще нам преподнести сюрпризы, будут, по крайней мере, интересными. Спасибо большое. На линии прямого эфира из Сухуми был наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Адалби Шхагошев обсуждал с экспертами ситуацию в этой новой горячей точке Северного Кавказа. В ходе конференции все пришли к выводу, что если не будут приняты меры, то ситуация может лишь усугубиться. Однако меры, предложенные депутатам и экспертами, не показали слишком убедительными нашему корреспонденту Лидии Михальченко.
Сегодня в информационном агентстве РИА Новости состоялась пресс-конференция на тему «Профилактика борьбы с терроризмом на Северном Кавказе». Выступил член Комитета Госдумы Российской Федерации по труду и социальной политике Адальби Шхагошев. Как и многие другие политики в эти дни, Шхагошев не мог не коснуться революции на Ближнем Востоке, вот уже какую неделю полыхающих кровавым пожаром. И как многие российские политики, депутат поспешил повторить как спасительную мантру: «В России такого не будет, а взрывы, теракты, убийства туристов, чиновников и милиционеров на Северном Кавказе. Ну какая же это революция? Так, криминал».
Сегодня мы мельком затрагиваем и то, что события на Ближнем Востоке тоже могут отражаться на события на Северном Кавказе. Возможно, но я убежден, что стратегических катастроф и проблем, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке, близко на Северном Кавказе быть не может.
Как бывшему сотруднику отдела по борьбе с организованной преступностью, Шхагошеву, конечно, виднее. Однако не только бунт подавлять, но и обычное преступление предотвращать на Кавказе все тяжелее, констатирует он. И эту проблему не решить увеличением числа вооруженных федералов. Их там и так много. По мнению парламентария, брать надо не количеством, а качеством. Нужно найти несколько сот опытных оперативников, в том числе и тех, кто оставил службу в органах, использовать их опыт и труд, да и условия им создать получше. Другой участник пресс-конференции, директор Института тюркологии Ахмат Галашев, так обозначил проблему.
Социальная незащищенность работников внутренних дел, особенно низового звена, это те, которые непосредственно встречаются с преступниками лицом к лицу. Не те, кто руководит, командует, а именно они. Они принимают на себя первый удар. Как с них требовать, чтобы они рисковали своей жизнью, рисковали жизнями своих родных и близких там, за 8 тысяч рублей в месяц?
Сегодня государство, по сути дела, просто как-то бросило их, этих людей, и они совершенно не защищены. Кто защитит в случае если его гибели, его родных и близких?
Нужно прямо сказать, что многие из них просто деморализованы.
Нужда и безысходность из-за низкого экономического уровня, считает Глашев, ставит простого кавказского селянина перед выбором: либо идти в экстремисты, либо уезжать в столицу, пытать счастье. Многие выбирают первое. Глашев полагает, что справиться с разгулом банд поможет только вертикаль.
Люди безработны. 90% людей безработны. Государство должно установить вертикаль, жесткую вертикаль. Сегодня этой вертикали нет. Что за вертикаль? Вертикаль контроля за этими проектами, за этими программами подъема социально-экономического положение в регионе. Мне нужно драматизировать ситуацию в том, что там отсутствует нормальная структура правоохранительная, судебная система. Она такая же, как во всей нашей стране. Проблемы у нее такие же, как и в остальных регионах России.
Конечно, не одна лишь упадочная экономика служит основой ухода юношей в леса и горы. В этом виновны в том числе коварные провокаторы, большей частью действующие из-за бугра, через свои нехорошие сайты, считает Шхагошев. И тут, по его словам, клин клином надо вышибать.
Нет никакого другого выхода, кроме как десятками, сотнями открывать свои же сайты, находить нормальных, вменяемых, адекватных, профессиональных представителей духовного общества, и чтобы они как раз таки объясняли и растолковывали, что там написано в Коране.
Глашев и Шхагошев убеждены, что предлагаемые ими свежие методы борьбы с преступностью и экстремизмом на Кавказе начнут работать сразу, лишь только будут применены на должном уровне при соответствующем контроле общества.
Рассказывала Лидия Михальченко.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республике Южная Осетия власти пытаются через суд ликвидировать недавно созданную социал-демократическую партию. Исковое заявление подало Министерство юстиции Южной Осетии. Здесь считают, что партию необходимо ликвидировать, потому что некоторые ее члены не являются гражданами Южной Осетии.
Тему продолжит наш корреспондент Сенвале Тамара Тирашвили.
На судебном заседании представитель Министерства юстиции Южной Осетии заявил, что иностранные граждане не могут быть членами Юго-Осетинской партии. Эксперты обратили внимание на то, что иностранцами Минюст посчитал жителей Южной Осетии, получивших российские паспорта. Значит, в представлении Минюста большинство нынешних жителей Южной Осетии можно считать иностранцами. Несмотря на то, что в Конституции Республики Южная Осетия говорится, что граждане РИО могут быть одновременно гражданами любого другого государства. Слово председателю социал-демократической партии Дмитрию Тасоеву.
В законе о гражданстве сказано, что гражданином является лицо по факту своего рождения, проживающее на территории Республики Южная Осетия не менее 5 лет со дня принятия акта о независимости Республики Южная Осетия. 1992 года. У них нет никаких оснований. Тут явно прослеживается только то, что хотят нас выключить как политическую партию в участии в предстоящих выборах. В законе о гражданстве ясно сказано, что гражданин Республики Южная Осетия, не выходя из гражданства Республики Южная Осетия, может приобрести гражданство другого государства.
А почему же они вас зарегистрировали, если сейчас они подают на вас?
Этот иск, исковое заявление Министерства юстиции, по сути, иск на само Министерство юстиции. Члены политической партии, представившие данные о российских паспортах, являются гражданами Республики Южная Осетия. Если бы они это проверили, они бы удостоверились наличие гражданства у членов политической партии, про которых они говорят, что они якобы не являются гражданами. Поэтому они их не стали проверять, а просто написали голое исковое заявление, необоснованное абсолютно ничем.
Это был председатель социал-демократической партии Дмитрий Тасоев. В зале суда сегодня находилась правозащитница Фатима Маргиева, которую в прошлом году суд обвинил в незаконном хранении оружия.
Рейдерски захвачена Народная партия. И под брендом Народной партии в парламенте сидят самозванцы. Я представитель Народной партии. Пришлые министры, которые сами не являются гражданами Южной Осетии, потому что не проживали здесь в течение всех этих последних лет. И они принимают решение о том, являются ли эти люди гражданами, которые стояли на защите Родины или нет. Какое они имеют право принимать такое решение? Невозможно получить паспорт, цхинвальский паспорт. Вот Гриша Засухов, его дочь 5 лет добивается получения цхинвальского паспорта. Она всегда проживала здесь, и ей до сих пор не дают цхинвальский паспорт, отказывают. Говорят, в экстренных случаях только можно получить паспорт.
Что это значит для них экстренный случай?
А я не знаю, это надо спросить у президента республики.
Это была правозащитница Фатима Маргиева. Судебный процесс продолжится 3 марта.
С участниками судебного процесса в отношении социал-демократической партии Южной Осетии беседовала наш корреспондент в Сенвале Тамара Тирашвили.
Эхо Кавказа.
А теперь, как всегда по пятницам, наша постоянная рубрика «Гость недели». Сегодня мы предоставляем слово бывшему главе миссии ОБСЕ и ООН в самопроглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия Дитеру Бодену. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Дитер Боден и Андрей Бабицкий беседовали в Грузии, в Багуриане.
Гость недели.
Второй день семинара Тбилисской школы политических исследований, который проходит в высокогорном курортном местечке Бакуриане. Сегодня здесь выступил бывший глава наблюдателей миссии ОБСЕ Дитер Боден. Старый немецкий дипломат, фигура в Грузии очень известная. Во-первых, потому что в течение 10 лет он отвечал за ход мирных переговоров. Во-вторых, интерес к нему до сих пор связан со скандалом на последних президентских выборах. В Грузии он заявил, что эти выборы были сфальсифицированы. Удивительно, с каким почтением внимала немецкому дипломату студенческая аудитория, несмотря на то, что он обратился к ней с очень горькими и малоприятными словами. Он говорил о необходимости, осознании Грузии своей ответственности за войны прошлых лет. Он говорил о необходимости более взвешенно подходить к процессу мирного урегулирования и начать, наконец, переговоры с Россией. Он говорил откровенно и очень жестко. Еще вчера эта же аудитория готова была растерзать другого эксперта, молодого американского профессора Самуэля Чарана, который представил свою концепцию мирных переговоров с де-факто странами Абхазии, Южной Осетии и России. Самуэль Чаран звучал гораздо мягче сегодняшнего оратора. В его концепции лишь слегка смещены акценты в сторону смягчения Грузии своей позиции на переговорах. Во время перерыва я встретился с Дитером Боденом и задал ему несколько вопросов. Вы значительную часть своего выступления здесь и вообще выступления в Грузии посвящаете необходимости переговоров с Россией. Вы считаете, что здесь понимания этой необходимости нет?
Ну, я думаю, что в Женеве русские сидят, конечно, на переговорном столе. Мне кажется, тут должен был быть параллельно тоже какой-то диалог, прямой диалог между грузинами и русскими. И очень жалко, что такого нет в данное время. Мне кажется, что пора как-нибудь вступить в контакт совершенно информально, потому что это соседи. И я думаю, без прямых отношений, без прямых разговоров с соседям трудно жить.
А кто в большей степени, на ваш взгляд, сегодня готов к этим переговорам или не готов? Москва, Тбилиси?
Ну, я не хочу судить об этом вопросе. Как я сказал, мне кажется, достаточно общего интереса для возобновления такого диалога.
И именно на неформальном уровне?
Ну, я думаю, что этот перешаг должен быть неформальный.
Вы говорите о необходимости осознания своих ошибок Грузии, о том, что Грузия должна понимать, что в начале 90-х годов именно она вторглась в Осетию и в Абхазию. Когда вы выступаете с такими призывами, вы находите понимание в грузинской аудитории?
Ну, я думаю, что здесь реакция была неплохая, здесь, в этой дискуссии. Но мы это знаем от нашей истории в Германии, что первый шаг должен быть признание своих собственных ошибок. И мы знаем, что это, конечно, непростое дело. Но это может, конечно, помочь, очень помочь. К сожалению, поскольку я вижу, сегодня они не готовы откровенно говорить о причинах войны и так далее, о причинах тех войн, которые были уже в 90-х годах. Так что, опять, мне кажется, это может очень помочь людям понимать то, что было.
Концепция, которая является сегодня официальной в Тбилиси, о том, что нет внутренних конфликтов, нет межнациональных конфликтов, а есть глобальный конфликт Тбилиси-Москва, Грузия-Россия. Кажется вам эта концепция оправданной?
Но вы знаете, это мне кажется... Я не люблю этих искусственных теорий. Конфликты есть, и есть те стороны, которые должны иметь интерес решить открытые вопросы. Я думаю, если будет разговор о том, кто больше заинтересован в решении, и кто меньше, для кого это приоритет и для кого нет, это уже затрудняет вообще это дело. В самом начале, значит, давайте мы осознаем, что есть конфликты и есть общий интерес их решить.
А вы уверены, что есть интерес у де-факто государств Абхазии и Осетии сегодня решать те вопросы, которые ставятся в Тбилиси?
Ну, я думаю, сам факт, что в Женеве они сидят за столом переговоров, это показывает, что есть, конечно, какой-то общий интерес. Ну, может быть, слабый, но общий интерес такой есть. Я не хочу сейчас спекулировать, но да, я думаю, обязательно есть.
Вы много лет наблюдаете за этой ситуацией в Грузии. Скажите, на ваш взгляд, ситуация сегодня лучше или хуже, чем она была 10 лет назад?
Ну, это зависит от того, какая ситуация. У нас, конечно, была августовская война 2008 года. Сейчас уже заново они начинают только что вести переговоры и разговоры. Конечно, там был такой перерыв, очень серьезный. И я вот только надеюсь, что это не кончится опять тем, что они замораживают конфликты. Они должны решить их. Мы уже сейчас приняли урок, что нельзя замораживать конфликты.
Благодарю вас.
Гость недели.
С Дитером Боденом беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа.
У микрофона Олег Усов. Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы Ровский туннель решили реконструировать,
чтобы превратить его в современную транспортную артерию. Рабочие буквально грызут камень. Нужно успеть в срок, чтобы через 5,5 лет удивить всех.
Радио Тависа Плеба выпустило необычную книгу.
Все мое основное внимание было уделено моим футбольным эмоциям. А потом уже я описывал мою обыденную жизнь.
Дом Москвы в Сухуми начал строить Лужков. Нынешние власти достраивать его не спешат.
После отставки Лужкова стройка остановилась. Приостановлено финансирование уже созданных структур Дома Москвы.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В центре Тбилиси сотни водителей маршрутных такси в пятницу 25 февраля собрались на акцию протеста, чтобы забастовкой выразить несогласие с итогами тендера на управление маршрутными линиями в столице Грузии. Организаторы и участники акции заявляют, что их акция продлится до 28 февраля. Из-за забастовки в столице Грузии с пятницы не функционирует большинство маршрутных линий. По словам участников акции, если итоги тендера останутся в силе, это приведет к массовому сокращению маршрутных такси и обслуживания служащего персонала и осложнит социальное положение 20 тысяч семей, которые в настоящее время живут за счет дохода, получаемого с маршруток. Вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Тарба подал в отставку. Об этом сообщил сам Даур Тарба. От комментариев до принятия отставки президентом он отказался. Даур Тарба возглавляет политическую партию «Единая Абхазия», курировал в правительстве вопросы развития абхазского языка, науки, экономики, курорта и туризма, транспорта, связи, экологии и репатриации. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури в день оккупации Первой Грузинской Демократической Республики, отмечаемой в стране 25 февраля, открыл мемориальную доску у входа во дворец учащейся молодежи, где до 1921 года функционировал грузинский парламент. В этом же здании 26 мая 1918 года члены Национального совета подписали акт независимости Грузии. 25 февраля 1921 года 11-я Красная армия во главе с Сергуар Орджоникидзе вторглась в Грузию и в результате непродолжительных боев заняла Тбилиси. Официальные мероприятия Дня оккупации начались в пригороде Тбилиси, где 90 лет назад горстка молодых курсантов Тбилисского военного училища безуспешно пытались остановить намного превосходящие силы советской армии. В пятницу к памятнику в честь погибших возложили венки представители правящей партии и оппозиции, демонстрируя тем самым полное единство в оценке тех событий. В Тбилиси и других городах состоялись лекции, семинары и школьные уроки о последних боях за независимость Грузии. В самопровозглашенной Республике Южной Осетии межведомственная комиссия по восстановлению завершила свою работу. Об этом 25 февраля заявил министр регионального развития России Виктор Басаргин во Владикавказе на третьем заседании межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Российской Федерацией. В Дагестане неизвестными похищен чиновник налоговой службы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местную милицию, вечером в четверг трое мужчин в масках, угрожая оружием, заставили сесть в свою машину начальника отдела налогообложения физических лиц по Унцукульскому району и скрылись в неизвестном направлении. Ведется поиск.
Спасибо. С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Продолжаем программу. Сегодня, как вы уже слышали в новостях, водители маршрутов в Тбилиси объявили забастовку до понедельника и провели митинг. Поводом для акции стала информация о том, что с 1 марта водитель каждой маршрутки должен будет платить суточный сбор в размере 45 силари, то есть около 20-30 долларов. Сегодня водители маршруток на разных линиях платят от 5 до 12 лари. Подробности в материале моего коллеги Беслана Кмузова.
Забастовка маршрутчика вызвала в пятницу серьезные проблемы с транспортом. До 14 часов в некоторые районы города невозможно было доехать, пока мэрия не задействовала дополнительные автобусы. Но и рейсовые автобусы были настолько переполнены, что некоторые пассажиры пропускали по 2-3 рейса, прежде чем попасть в забитый людьми салон. А касса метро сегодня выстраивались очереди до 10 метров. Причиной сегодняшней стачки стали слухи о повышении суточных сборов с каждой маршрутки. Дело в том, что ранее за обслуживание городских маршрутов отвечали несколько сотен компаний, а с 1 марта это обслуживание переходит в руки 4 предприятий – «Тбиллайн», «Капитал Групп», «Паблик Кар», «Тбилкар», которые победили в тендере, проведенном в декабре прошлого года. Лидер профсоюза транспортников Лаврентий Алания, участвовавший в тендерной комиссии, говорит, что новость о повышении суммы суточного сбора, которую якобы планируют новые владельцы маршрутов, его крайне удивила. В первую очередь нас интересует, чтобы плановый сбор не возрастал. Мы даем гарантию всем водителям, что они не останутся без работы. Мы будем бороться до конца, чтобы не повысили ни одну копейку за этот сбор. В свою очередь, владелец компании «Тбиллайн» Давид Асанидзе заверяет, что никакого увеличения сборов не будет. Все это организовали так называемые владельцы линий, которые этими линиями уже не владеют, но хотят остаться на шее у водителей. Происходит искажение информации, они хотят поймать рыбу в мутной воде. Чтобы это объяснить водителям, мы готовим листовки и с понедельника начнем встречаться с водителями всех линий и раздадим им эту информацию. Однако водители и примкнувшие к ним политики не удовлетворились этим объяснением. Оппозиционные партии и владельцы маршрутов требуют не только гарантий, но и аннулирования результатов тендера. Лидер движения «Свободная Грузия», консерватор Каха Кукава, заявил сегодня на митинге. «Мы требуем аннулирования коррупционного тендера, а дела всех участников этого тендера следует передать прокуратуру. Суд должен провести уголовное расследование по этому делу, и одновременно нужно организовать новый тендер». Однако лидер профсоюза транспортников Лаврентий Алантия не согласен с тем, что тендер был проведен с нарушениями. «Насчет тендера я не могу вам ничего сказать, потому что за его проведением следила и оппозиция, и мы принимали участие в комиссии. Условия тендера были соблюдены. Для профсоюза вообще не имеет значения, кто выиграет. Для нас главный приоритет, чтобы водители не потеряли работу. При этом, как отметил сам лидер профсоюза, все 4 компании были зарегистрированы за месяц или неделю до объявления тендерных торгов». Маршрутчики и владельцы рейсовых линий собрались в 17 часов возле тбилисского Сакрыбула, городского собрания, где в это время шло совещание по транспортному вопросу. Маршрутчики говорили не только о возможном росте сборов, но и о том, что их не устраивает та система обновления парка, которую предлагают новые хозяева линий. Эти компании в октябре должны закупить новые однотипные автомобили, а водители маршруток потом будут выплачивать стоимость этих автомобилей. Из слов водителя получается, что помимо 10 лари суточного сбора, маршрутчики должны будут выплачивать в течение 2 лет 33 тысячи за новую машину. А это как раз те самые 30-40 лари в сутки и получаются. Надо признать, что большинство маршрутных такси в Тбилиси не отвечают требованиям элементарного комфорта. Однако представитель консервативной партии Лаша Чкартишвили считает, что мэрия избрала не тот путь, который может реально улучшить положение.
Правительство собирается сделать абсолютную монополизацию в сфере перевозок пассажиров на микроавтобусах. И в понедельник будет следующее собрание, на котором будет решено вопрос, какие меры принять, чтобы вернули право водителям и владельцам линии работать на своих машинах. Этим играют и пассажиры, потому что если монополия будет узаконена, то тогда, конечно, цены на передвижение маршруткой возрастут.
Митинг и выступления оппозиции в Сакрыбуле сыграли свою роль. Как заявил лидер Народной партии Грузии Коба Давиташвили, сегодня большинство городского собрания согласилось пойти на компромиссы. Как говорят представители оппозиции, все 4 победителя тендерных торгов – дочерние компании одного и того же холдинга MC Group. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия несколько месяцев назад были введены новые правила торговли. С их помощью власти республики пытаются наладить систему защиты прав потребителей. Впрочем, успехов пока нет. Так считает наш корреспондент Сухуми Рустам Зантария.
В соответствии с законом о защите прав потребителей для регулирования отношений между покупателями и продавцами, Министерство экономики Абхазии разработало правила торговли. Определение «дикий капитализм» вряд ли уместно для сегодняшнего состояния абхазской экономики. Тем не менее, во многих отношениях до уровня европейского рынка далековато. Это в первую очередь касается прав потребителей. Об этих правах, как выясняется, и знают, то далеко не все. Ну а если информированы, то жаловаться куда-либо в случае нарушений считают бессмысленным.
Я очень мало информирована о своих правах. В основном узнаю по телевидению. Вот сейчас есть программа «Контрольная закупка», которая нам разъясняет. А так, в общем-то, бесправные. И придешь возвращать, они начинают говорить, может, вы сами это уронили.
У нас здесь же невозможно добиваться, вот, чтобы они вернули по товар или... не бывает такого случая.
Приходится закрывать глаза на все это дело, но иногда попадаются, если ты уже знаешь человека, к которому ты часто ходишь, скорее всего, тебя не обманут.
Постоянным спросом всегда и везде пользуются продовольственные товары. Именно в этой сфере покупатель чаще всего и сталкивается с некачественной продукцией и плохим обслуживанием. Между тем, продавцы продуктовых магазинов признают за покупателями право на обмен некачественного товара.
Мы меняем. Если где есть какой-то дефект или что, но стараемся, чтобы этого избежать, чтобы у нас все был свежий, хороший товар.
Есть ли у вас жалобная книга, книга отзывов?
Нет, пока нет у нас ничего, ни книги, ни отзывов никаких.
Конечно, у нас есть книга жалоб и предложений, где каждый желающий может написать как бы то, что ему нравится или не нравится. Мы никогда не против.
Однако ни в одном магазине заветной книги жалоб и предложений нам так и не продемонстрировали. А вот надпись «Купленный товар возврату и обмену не подлежит» встречалась регулярно. Как выяснилось, в нашей республике все же есть люди, для которых защита прав потребителей не пустое слово. В столице с 2007 года по улице Конфедератов 37 располагается общественная организация «Общество защиты прав потребителей». Ее председатель Елена Гварамия практически каждый день сталкивается с обманутыми покупателями.
Жалобы к нам поступают разного рода. Как бы мы приезжаем. Жалуются к нам, скажем, человек купил сложную бытовую технику, она оказалась с дефектом, мы помогаем им возвращать этот товар.
Закон о защите прав потребителей уже пятый год, но фактически он еще не действует. Несколько месяцев назад на его основе Министерством экономики разработаны правила торговли, регламентирующие взаимоотношения продавца и потребителя во всех сферах, от продажи продовольственных товаров до торговли медикаментами, оружием и автотранспортом. Правила накладывают на работников торговли целый ряд обязательств, начиная от вежливого обращения с покупателем до обмена некачественного товара, не говоря уже о запрете торговли таковым. За нарушение этих правил с продавцов должны взиматься штрафы. Однако, как рассказал нам начальник отдела торговой инспекции Министерства экономики Мелик Кириселян, у продавцов есть время ознакомиться с правилами.
Сразу все это внедрить невозможно, поэтому здесь должен быть определенный срок и не маленький срок, пока люди поймут, как это делать и что это делать.
Брошюра «Правила торговли» бесплатно распространяется по всем районным администрациям республики. Ну а жители Абхазии могут приобрести эти положения в газетных киосках по 50 рублей. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
На Транскавказской автомагистрали началась подготовка к реконструкции Рокского туннеля. Через него проходит единственная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Строители решили проложить в горах объездной путь. Материал нашего цхинвальского корреспондента Алана Парастаева.
Рокский тоннель пронизывает гору Рейс на юго-осетийском участке Большого Кавказского хребта и находится на самой границе Южной Осетии и России. Протяженность туннеля 3660 метров и расположен он на высоте более чем 2,5 километра над уровнем моря. Сегодня на нем идут масштабные ремонтные работы. История строительства самого тоннеля длинна и полна неожиданных поворотов и связана с именем выдающегося осетинского общественного деятеля, горным инженером Гаглоевым Рутеном. Еще в 20-х годах прошлого столетия он спроектировал тоннель и стал пробивать его строительство. О том, что Рокский туннель будут капитально ремонтировать, говорят уже давно. На время ремонта движение будет осуществляться по запасным галереям. Известие об этом впервые появилось на сайтах ряда информагентств и ТВ-каналах.
В Осетии начинается самая масштабная за всю историю реконструкция Рокского тоннеля. Чтобы превратить его в современную транспортную артерию, рабочие буквально грызут камень. Нужно успеть в срок, чтобы через 5,5 лет удивить всех. Но главное, за это время проезд тут не закроют ни на один день, и даже пробок быть не должно.
Нынешняя реконструкция на самом деле первая столь масштабная с того дня, как в 1986 году по тоннелю стали проезжать первые автомобили. Пока по грунтовке, в свете собственных фар и в объезд работающей тоннельстроевской техники. Только к 1982 году тоннель покрыли бетоном и оснастили освещением. История ремонтных работ в Рокском туннеле, да и на самом Транскаме, Транскавказской автомагистрали, в точности отражает историю российско-грузино-осетинских отношений. После развала Советского Союза ремонтные работы на Рокском туннеле из года в год становились все слабее и слабее, и к концу 90-х вовсе сошли на нет. Туннель не только не ремонтировался, но и не обслуживался дорожными службами. Наледи, образовывающиеся в зимний период, достигали метровой, а то и большей толщины. В них образовывалась колея, по которой не всегда могли проехать грузовики и джипы, не говоря уже о простых легковушках. Другой проблемой для ездящих из Южной Осетии в Северную были пограничные таможенные посты, стоявшие прямо за тоннелем. Из-за долгих досмотров на границе в туннеле образовывались огромные многочасовые пробки. Зимой водители не выключали двигатели, а вентиляция в туннеле не работала. Дело нередко заканчивалось обмороками или отравлениями. И это несмотря на то, что конец 90-х характеризуется особой интенсивностью в торговых перевозок на Транскаме. Таможенники, как говорят, возили тогда деньги со смены в мешках. Не отставали от них и пограничники, и дорожные службы. Но на реальное обслуживание дороги и тоннеля денег не находилось. Деньги нашлись тогда, когда над грузино-российскими отношениями сгустились тучи, вызванные розовой революцией в Грузии. Именно в 2004 году тоннель был капитально отремонтирован. Мне лично не верилось своим глазам, когда я впервые проехал по обновленному туннелю. Для цхинвальцев это было просто фантастикой. Рокский туннель со всей смелостью можно назвать символом единства Северной и Южной Осетии, символом восстановления связи между разделенным народом. Я с пониманием отношусь к грузинским коллегам, которые говорят, что без тоннеля о независимости Южной Осетии не могло быть и речи. Правда, поправляю их. Речь о независимости была бы по-любому, но она бы была более драматичной и длинной. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Зураб Аргун расскажет нам о наиболее интересных, на его взгляд, публикациях в абхазских газетах.
Читаем прессу.
Уголовное дело в отношении лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Для этого стало достаточным постановление старшего дознавателя МВД Республики майора Цвижба. Как сообщает газета «Новый день», в обосновании прекращения дела приводятся данные сети интернет, а именно из официального сайта Счетной палаты Российской Федерации, согласно которому эта палата не намерена предъявлять официальных претензий за клевету Лакоба. За день до прекращения уголовного дела в Общественной палате Абхазии прошли дискуссии по этому вопросу. В статье «Якубиада. Какие уроки из нее следует извлечь», опубликованной в газете «Эхо Абхазии», журналист Елена Лоло утверждает, что большинство демократических стран отказались от уголовного преследования за клевету. Участники дискуссии в Общественной палате апеллировали к мнению известного российского адвоката Генри Резника, который указывал, что за последние 40 лет в Европе не осуждался к лишению свободы за клевету ни один человек, а сама по себе возможность лишения свободы в данном случае – это анахронизм. Абхазский юрист Саид Гизердава также считает самым эффективным средством защиты чести и достоинства человека гражданско-правовую ответственность и предлагает отменить ответственность уголовную. По наблюдениям редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашига, статья «Клевета» применяется в основном, когда пострадавшими оказываются представители власти, и в то же время за все 17 послевоенных лет в Абхазии в тюрьму не сел ни один коррупционер. Уголовное преследование за клевету не должно быть связано с лишением свободы, считает вице-спикер парламента Вячеслав Цугба. Но он за то, чтобы увеличить штраф и усилить моральную ответственность. Вячеслав Цугба озвучил мнение юристов, с которыми общался на эту тему. Они склонны сохранить эти статьи с частичными изменениями. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба в ответ напомнила ситуацию со смертной казнью. Она у нас не применяется, и слава богу. Но когда мы подняли вопрос об отмене, наши юристы посоветовали этого не делать, потому что преступники якобы боятся. Преступники не боятся. Они знают, что статья не работает, но при этом Абхазия выглядит как не совсем демократичное государство, поскольку отмена смертной казни является важным показателем состояния с правами человека, полагает Нателла Акаба. В итоге дискуссии было принято решение рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос изъятия из Уголовного кодекса статьи об ответственности за клевету и оскорбление и переводе данного вида правонарушения в гражданско-правовую плоскость. А депутаты парламента тем временем посчитали слишком гуманным другой закон, предусматривающий наказание организаторам нелегальных игровых заведений. Как сообщает газета «Республика Абхазия», внесенные народными избранниками изменения в статью 168 Уголовного кодекса за организацию казино, игровых клубов и тотализаторов, проведение азартных игр с использованием игровых автоматов, предусматривают штраф в размере 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком от 1 до 2 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, будут наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
Читаем прессу.
Прессу читал Зураб Аргун. Во время нашего эфира поступило сообщение по каналам Интерфакс о том, что неизвестные в Нальчике бросили взрывное устройство в здание ведомственной гостиницы ФСБ. Взрывное устройство сработало рядом со зданием гостиницы, сообщает источник Интерфакса. По предварительным данным, никто из сотрудников и персонала гостиницы, а также проживающих там, не пострадал, сказал собеседник агентства. В то же время поступили сообщения из Нальчика о том, что подразделение внутренних войск МВД России Кабардино-Балкарии приведены в повышенную готовность. Это связано не только с взрывом ведомственной гостиницы, но и также с обстрелами в Кабардино-Балкарии, зданий УФСБ и постов ДПС. Мы постараемся выяснить до конца программы подробности инцидентов. А сегодня в Москве в агентстве «Росбал» стартовал проект под названием «Наш национальный ответ». Эксперты и чиновники обсуждали ситуацию в российской столице. С подробностями из Москвы Екатерина Селезнева.
Круглый стол «Многонациональная Москва» вчера-сегодня-завтра, состоявшийся 25 февраля в информационном агентстве «Росбалт», стал первым из серии мероприятий под общим названием «Наш национальный ответ», которые, по словам начальника пресс-службы агентства Владимира Пономарева, призваны решить острую проблему ксенофобии и межнациональной ненависти. Особенно ярко она обозначилась во время декабрьских событий в Москве на Манежной площади. Открылся круглый стол представлением исторического аспекта. Историю Москвы с точки зрения национального вопроса озвучил заведующий кафедры региональной истории и краеведения РГГУ, председатель Московского краеведческого общества Владимир Козлов.
Москва изначально была славянским, если хотите, русским городом. И таковым, собственно, она осталась православным городом до 1917 года. У нас есть такое понятие, вот Москва многонациональная, мне нравится это понятие, но оно образное. Я категорически против, когда мы говорим Москва многонациональная, если его переводят чисто этнически или этноконфессионально. Смысл.
Козлов также отметил, что до недавнего времени в Москве не было никаких межнациональных трений. По его мнению, потеряна традиция, а также элементарная человеческая культура, которая не позволяет вежливым людям вести себя определенным образом. Более того, надо вспомнить пословицы и поговорки, которые существуют в фольклоре многих стран, и общий смысл которых сводится к тому, что не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом, а то это народ раздражает. Владилен Боков, представитель Департамента межрегиональных связей и национальной политики города Москвы, напомнил, что департамент выпустил так называемый «Кодекс москвича», который, по его мнению, поможет во взаимоотношениях москвичей с приезжими.
Вопрос стоит, первое, это нарушение видимых этнических пропорций, а второе, в разнице допустимости того, что можно, а что нельзя в мегаполе. То есть вопрос не идет о столкновении каких-либо культур. Исламская культура, она, если бы люди исследовали, было бы все нормально. Вопрос идет именно о допустимости, правильно? Предъявить нечего с точки зрения права. Со стороны местных, естественно, просыпается чувство доказательства, кто в доме хозяин. Появляются какие-то вот методы восстановления справедливости. Все это подхватывают люди, которые целью своей жизни ставили, ну как, раскручивают себя на вот этой вот волне. Берется какие-то мнимые обиды, которые есть, реальные, будь то мнимые, да, преподносятся в заостренной форме, как, знаете, такие вот национальные унижения, лозунги типа «с колен поднимается, возрождается», знаете, такие упаднические, ну, позиция потерпевшего в чистом виде. Потом это все вбрасывается где-то в интернет, потом предлагается какая-то программа действий, да, по спасению. И все. То есть у массы людей уже есть какая-то вот программа, да, какая-то есть моральное оправдание, да, что они какими-то благими делами занимаются.
Тем не менее, на конкретный вопрос о том, помог ли кодекс, Боков так и не ответил. Журналист, занимающийся проблемами Кавказа, Марина Ахмедова, попыталась объяснить, что надо самим пересматривать свое отношение к тем, с кем мы живем в одной стране, и что современный образ русского на Кавказе – это ОМОНовец в маске и униформе. Однако член общественного консультативного совета при Федеральной миграционной службе Юрий Московский сказал, что многие проблемы раздувают средства массовой информации. Например, СМИ радостно подхватили бессмысленное выражение «лицо кавказской национальности». Итоги круглого стола были озвучены Боковым и Московским практически хором. Время сейчас, по их мнению, смутное, переходное. Мало того, что надо интегрироваться и объявлять страну многонациональной, так еще повсюду не платят налоги, денег на образование не хватает, процветает коррупция и творится беззаконие. Надо, по их мнению, подождать еще лет 20, и все будет хорошо.
Рассказывала Екатерина Селезнева, а мы возвращаемся к информации, поступающей из Нальчика. По предварительным данным, в результате обстрела санатория ФСБ в курортной зоне Нальчика-Долинске пострадали от 10 до 12 человек, сообщил агентство «Интерфакс» в пятницу источник правоохранительных органов Кабардино-Балкарии. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Раненые доставляются в местную клиническую больницу. Продолжаем программу. Слово нашему корреспонденту Виталию Шаре, который расскажет о том, что отставка московского мэра Юрия Лужкова непосредственно коснулась жизни самопроглашенной Республики Абхазия.
В июле 2006 года тогдашний мэр столицы России Юрий Лужков во время визита в Абхазию самолично взялся за лопату, чтобы заложить памятную капсулу на месте возведения дома Москвы в Сухуми. Оказавшийся рядом маленький ребенок, для которого московский градоначальник был просто немолодым плотным дядей в кепке, поинтересовался у него: «Что, работаешь?» «Работаю», — улыбнулся Юрий Михайлович. Спустя 4 года после этого эпизода он стал безработным, по крайней мере, покинул кресло мэра столицы России. Как бы то ни было, но за то, что сегодня в центре столицы Абхазии, в каких-то 150 метрах от берега моря, в заброшенном парке, по сути на пустыре, близ национальной библиотеки, посреди отведенной под это третий гектара, выросло большое красивое здание с полукруглым фасадом и тонированными стеклами. Мы благодарны энтузиазму и таланту хозяйственника Юрия Лужкова. Именно ему принадлежит идея строить в самых разных местах планеты дома Москвы. Всего в мире построено либо планировалось построить 9 таких домов в Монголии, ЮАР и Вьетнаме, в столицах стран СНГ, Ереване, Риге, Бишкеке, Минске. Их предназначение — предоставить соотечественникам России, этническим русским за рубежом, возможность взаимного общения и поддержания связи с исторической родиной. Как и везде, в Сухумском доме по проекту должен разместиться культурно-деловой центр с библиотекой русской книги, выставочным и конференц-залами, 16 офисами, 16 гостиничными номерами класса люкс, рестораном, баром и так далее. Лужкову, говорят, очень хотелось сделать подарок ветеранам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы и принять объект в начале мая 2010-го, но к этому сроку не уложились. Простое хватало из-за самых разных проблем. А после отставки Лужкова стройка остановилась. И не только стройка. Приостановлено финансирование уже созданных структур Дома Москвы, которые пока размещались на территории санатория МВО. В этом месяце на встрече президента Абхазии Сергея Вагавши с новым мэром российской столицы обсуждалась судьба московских программ в Абхазии. Большинство их будет продолжено. Что касается здания Дома Москвы, то при благоприятных условиях оно будет полностью готово к эксплуатации к августу этого года. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси вышла в свет книга «Дневники Тавесу Плеба». Подробности сюжете моей коллеги Эдиты Бадасян.
Более 50 человек рассказали в форме дневниковых записей о своей жизни на страницах книги «Дневники Тавесу Плеба». Инициаторы проекта при отборе авторов выбрали принцип: «Неважно, кто ты – министр или писатель, артист или священник, главное, чтобы ты был интересным человеком». Многие впервые обратились к дневникам. Одним из таких дебютантов стал эксперт по экономическим вопросам Ладо Папава. Он не скрывает, что впервые воспользовался этим жанром, несмотря на то, что пишет давно и много.
Можно было выбрать важную тему за прошедший день, но впервые дни работы, финал чемпионата мира по футболу облегчил мне дело. Все мое основное внимание было уделено моим футбольным эмоциям, а потом уже я описываю мою обыденную жизнь.
Пришлась по душе работа над дневниками и народному защитнику Грузии Георгию Тугуши. Предыдущие выпуски дневников он читал, а в этот выпуск стал уже писать.
Я максимально постарался описать все события реалистично. Уверен, что лет через 10, когда я открою эту книгу, Для меня это будет очень интересным фактом вспомнить о том, что происходило именно в те дни. По-другому это невозможно. Многие не помнят и того, что 10 дней назад делали.
Режиссер Нана Джаналидзе отметила особенность ежедневных дневниковых записей. Казалось бы, день так забит, чтобы отыскать время для дневника. Но когда начала писать, дело стало спориться. Она с сожалением отмечает, что люди перестали писать письма, вести дневники, перешли на смски, которые объединяют наш язык и мышление.
Главное – быть откровенным. И неважно, пишешь ты это только для себя или для широкого круга читателей. Для меня было важно описать время. Я была философски настроена и хотела проанализировать каждую секунду моей жизни.
Политик Каха Кукава признался, что не хотел писать дневники с какими-то лирическими отступлениями и подошел к этому делу практично. Отмечал все, что происходило важное, на его взгляд, на протяжении дня.
Это уже история. Как раньше, к примеру, записи неизвестных людей, которые рассказывают о событиях в тот период, позже стали бестселлером.
Каждую неделю на волнах радио Тависуплеба нас ждут рассказы новых героев, которые составят последующие выпуски дневников. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А закончим мы программу напоминанием о том, что сегодня вечером резко обострилась ситуация в Кабардино-Балкарии. Завтра мы обязательно расскажем о событиях в этой республике. Здесь одновременно обстреляны здания ФСБ и посты ДПС, ранены от 10 до 12 человек. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационную аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио Андрей Бабицкий.